Сербии и косовских албанцев. По словам дипломатов, в плане не упоминается слово «независимость».
С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Обманутые покупатели жилья готовятся к новой акции протеста. Они опасаются, что их недостроенные квартиры будут вновь выставлены на продажу. Белорусские политики дружат против России. Имперская риторика Владимира Путина не нравится ни оппозиции, ни официальному Минску. Московская тема. Законна ли реклама на фасадах жилых домов? Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Сегодня Московский арбитражный суд вновь будет рассматривать дело о банкротстве товарищества «Социальная инициатива» – компании, обманувшей десятки тысяч покупателей квартир по всей России. Сами пострадавшие от рук мошенников выступают против процедуры банкротства и готовятся к новым массовым акциям протеста. Их проблема до сих пор не решена. Они не получили ни денег, ни квартир. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Итог деятельности компании «Социальная инициатива» сегодня рассматривается арбитражным судом Москвы. За работой судей следят семьи обманутых этой компанией соинвесторов строительства жилья в семи десятках регионов России. Осенью прошлого года в Москве проходила голодовка дольщиков социинициативы. Она была прекращена после обещаний помощи от представителей Общественной палаты и нескольких депутатов Государственной Думы. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего президента «Социальной инициативы» Николая Карасева, задержанного год назад. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В Москве на середину февраля намечена всероссийская акция протеста соинвесторов этой компании, а сегодня все пострадавшие ждут, чем завершится очередное заседание арбитражного суда. Суд с прошлого года слушает дело о банкротстве социальной инициативы. Летом дело даже передавали в высший арбитражный суд, но оно вернулось снова в столичный. Так, в оргкомитете пострадавших соинвесторов оценивается положение обманутых дольщиков. Анастасия Антоновичева.
От 50 тысяч это по социальной инициативе договора, и до 200 тысяч примерно это с членами семей граждан, потому что если человек покупает квартиру, он покупает ее все-таки не для себя одного, он покупает ее на будущее, то есть молодая семья, которая будет заводить детей и так далее. Должны еще помнить о том, что люди вкладывали деньги в квартиры, и в случае того, что если имущество компании по банкротству будет распродаваться, трудно будет переуступить объект новому застройщику.
Желая получить квартиры, а не обесцененные деньги, да еще в условиях, когда не проведена полная регистрация потенциальных кредиторов, дольщики против процедуры банкротства компании. Решение о банкротстве арбитражный суд Москвы был готов вынести по этому делу еще в конце прошлого года, но то заседание судебное вдруг перенесли. Предполагают, что и сегодняшнее тоже будет перенесено. Пострадавшие от социальной инициативы знают, зачем «Единая Россия» готовит поправку в федеральный закон о банкротстве. По этой поправке производство по делам о банкротстве должников, привлекавших средства дольщиков, можно будет продлевать на год. А сегодня вот что происходит на одном из объектов социальной инициативы – Западные ворота столицы. Семья Абраровых, Елена и Дмитрий, приобретали квартиру здесь, на границе Москвы и Московской области.
24 декабря было собрание, которое вел Пантелеев, вице-губернатор правительства Московской области, где он сказал, что буквально там через два дня будет выпущено постановление правительства Московской области, где все вопросы будут решены, интересы вкладчиков будут удовлетворены. Объявили, что все, выпущено постановление на заседание правительства, оно как бы принято, утверждено и все. Но потом выяснилось, что постановление не принято, просто оно было вынесено изначально, такое постановление, которое не прошло юридическую экспертизу.
Правительство Московской области не смогло законным образом передать земельные участки новому застройщику, объясняет Дмитрий.
Старый инвестор, который отказывался строить, он просто юридически эту землю никому не отдает и имеет на это полное право, как выяснилось, что было, в общем-то, на самом деле должно быть очевидно руководителем, поскольку у них же юридические службы-то при них все были. Все, грубо говоря, по новой начинается.
Но с большей опасностью. Елена боится, что квартиры могут оказаться в двойных продажах.
Социальная инициатива заключала договора с администрацией районов на строительство. То у нас есть некая фирма-прокладка, которая арендатор земли, с которой социальная инициатива заключала договор. Таким образом, администрация пытается каким-то образом дистанцироваться от вкладчиков Сейчас появился некий новый инвестор, который поставил большие башенные экраны и повесил там свои плакаты, что как бы начинаются продажи. По телефону, по которой он оставил для продаж, они объявляют, что пока не продают, вот и временно в течение 2 месяцев, пока будет не решена эта ситуация, то продаж нет. Поэтому, ну, пока наши квартиры не продают.
История множества объектов социнициативы в чем-то похожа, в чем-то нет, но некое общее единое решение по этой кампании невозможно, потому что есть разные категории пострадавших, поясняет пресс-секретарь Оргкомитета пострадавших соинвесторов Анастасия Антонычева.
Даже внутри компании разные категории вкладчиков. То есть это фондисты, это люди, которые вкладывали в какие-то инвестиционные фонды, земельные и так далее. Есть люди, которые просто покупали квартиры, но опять-таки по разным схемам, разным договорам. Общего решения, к сожалению, его быть не может. Для каждой категории приходится что-то искать свое.
Сегодня, считает абсолютное большинство дольщиков социнициативы, не найдено никаких решений. Хотя, напоминает Анастасия Антоновича, власти в ситуацию вмешались.
Подвижки какие-то со стороны власти и в лице общественной палаты и Государственной Думы мы видим, но все-таки как будет решаться вопрос, это спрогнозировать абсолютно нереально. К сожалению, многое тормозится по бюрократической машине, то есть пока дойдет до низшего человека, который должен проконтролировать, там, написать какой-то документ, законодательный, там, распорядительный и так далее, то это очень может долго тянуться и в кабинетах все поменяться. Встречаем какое-то понимание стороны высшего руководства государства, то это может затормозиться в кабинетах, к сожалению. Поэтому митинги будут идти до тех пор, митинги, какие-то голодовки, до тех пор, пока люди не получат свои квартиры, не оформят право собственности на них, то есть пока нет документа, что именно этот человек владелец, может быть, туда и других поселят. Могут появиться очередные двойные продажи. А также мы всегда требовали, чтобы по социальной инициативе, по этой компании, люди, которые вкладывали свои деньги в фондов инвестиционных и так далее, чтобы эти люди тоже получили то, что они вложили в компанию. Люди должны все-таки вернуть свои средства.
Семья Абраровых, одна из 50 тысяч обманутых только социнициативой семей, считает, что придется вновь выходить вместе с другими на акции протеста.
Ну, в общем, все по-нашему. Что, плакать, что ли? Мы собираемся дальше бороться.
Акции массовые, они имеют сейчас большее влияние на власть, потому что то, что, чем занимались, и в Госдуме была комиссия, и в общественной палате комиссия, ну, как бы результатов нет и не видно.
На интернет-сайтах объединения обманутых дольщиков уже распространяется информация о предстоящей акции протеста, а на форумах обсуждают, что поправка в закон о продлении сроков банкротства на год совпадает по времени с президентскими выборами и спорят о финале. Оптимисты видят в том хороший знак, власти удовлетворят требования обманутых соинвесторов, а пессимисты предрекают, все беды соинвесторов просто спишут на прежнюю власть. Ну, а сегодня все они вместе ждут, что скажет арбитражный суд. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
На шахте в городе Прокопьевск, Кемеровская область, в результате обвала породы один человек погиб, еще один получил травмы. Часть Сочи и его пригорода все еще остаются без постоянного электроснабжения, в некоторых районах нет воды и отопления. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек и более 300 получили ранения. Документальный фильм о Бродском и Всероссийский Пушкинский фестиваль в Пскове. «Царь Федор Иоаннович» в Зеленоградском театре. И книга «Плеханов. От народничества к марксизму». Новый джазовый журнал «Джаз.ру» и новый роман Ольги Чигиринской «Сердце меча». Об этом речь пойдет в сегодняшнем выпуске программы «Поверх барьеров. Российский час». Эфир в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Антон Желнов, который подготовил обзор свежей российской прессы. Антон, доброе утро.
Доброе утро,
Аслан. Да, ну никуда не денешься. На первых полосах публикация о Владимире Путине и его вчерашней пресс-конференции. Как выступление президента оценили журналисты?
Вот какие выводы, да, Аслан, они делают. Газеты схожи в том, что Владимир Путин никак не хочет давать старт открытой предвыборной президентской кампании. Вчера во время традиционной большой пресс-конференции он ушел от ответа на все вопросы о потенциальных кандидатах. кандидатах в президенты и о своем будущем. Так пишет на первой полосе «Время новостей». А ведомости, в свою очередь, отмечают, что Путин вчера еще больше запутал карты, хотя и дал понять, что преемником может оказаться не один человек. Независимая газета пишет, что, отвечая на вопросы журналистов, Путин предпочел говорить о будущем и делать недвусмысленные послания в адрес политической элиты. Он прямо дал понять той самой политической элите, что не хочет сценария, по которому она могла бы расколоться на два лагеря. Рассчитываю, что все ветви власти после выборов 2007 и 2008 годов найдут в себе силы для консолидации, отметил он. Президент также четко заявил, что лучшим сценарием развития ситуации была бы общая позиция двух партий власти, Единой России и Справедливой России, по кандидату на должность главы государства.
Мы еще вернемся к пресс-конференции Путина. Во второй части нашей программы мы поговорим о том, как в Минске отнеслись к последним заявлениям Владимира Владимировича. Но вернемся к сегодняшним газетам. Там есть детали, некие детали новой пенсионной реформы. Или изменения
в пенсионной реформе. Да, новой пенсионной реформы, надеюсь, нас пугать уже не будут. Коммерсант сегодня пишет на первой полосе, что Минздравсоцразвитие внесло в правительство сенсационные предложения, кардинально изменяющие механизмы пенсионной реформы. Согласно документу, который имеется в редакции Коммерсанта, накопительная система будет исключена из системы обязательного пенсионного страхования, а сотни миллиардов рублей, которыми сейчас управляет Внешэкономбанк, будут направлены на погашение дефицита Пенсионного фонда России. Гражданам же будет предоставлена возможность перейти в частные пенсионные фонды и управляющие компании и финансировать пенсии за свой счет. Это главная публикация сегодняшнего Коммерсанта.
Но ничего страшного нам не предвещает Коммерсант.
Нет.
И я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать о том, что на предстоящих выборах звезды эстрады больше не смогут зарабатывать, как прежде, да? Почему?
Да, их песенка спета, так называется статья «Новых известий». Если раньше на волеизъявлении народа в основном зарабатывали политтехнологи, пиарщики и артисты, то на намеченных на декабрь нынешнего года выборах в Госдуму деньги прежде всего будут потрачены на откаты партийным функционерам и листовки с критикой оппонентов, запрещенной законом. Поэтому в первую очередь смогут неплохо подзарабатывать именно квалифицированные агитаторы, готовые стучаться в каждую квартиру и убеждать людей проголосовать за ту или иную партию. А вот эстраде в этот раз денег не перепадет, и партийные звезды будут петь по зову сердца. Так что на гонорарах беспартийным артистам можно сэкономить в этом году.
Спасибо. Антон Желнов подготовил обзор свежих российских газет. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Доброе утро. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро. В Израиле завершился футбольный турнир на Кубок Первого канала. В финальном матче встретились московские клубы ЦСКА и «Спартак». Армейская команда в дополнительное время одержала победу со счетом 3-2. Что интересно, все голы в составе ЦСКА забили бразильцы Дуду, Рамон и Жо. А в составе «Спартака» отличился лучший бомбардир последнего российского первенства Роман Павлюченко, забивший оба гола. Завершился групповой турнир баскетбольной Евролиги УЛЕП. Московские динамовцы в последнем матче играли в Турции против баскетболистов ФС Пилсена местного и выиграли 76-72. Это позволило российскому клубу, который выиграл 10 из 14 матчей, войти в четверку лучших команд. Жеребьевка пройдет в понедельник, 5 февраля. А в Германии подходит к концу чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. В полуфинальных матчах сборная Германии выиграла у команды Франции 32-31 дополнительное время. И также в овертайме поляки нанесли поражение датчанам 36-33.
Наши спортивные обозреватели в спортивных выпусках очень большое внимание уделяют чемпионату мира по гандболу. Видимо, не случайно есть какие-то неожиданные результаты. Так ли это?
Ну, относительно может показаться, что вчерашние встречи завершились довольно неожиданно, поскольку сборная Польши никогда не владела титулом сильнейшей команды мира. Вот впервые поляки оказались в финале. Что касается сборной Германии, то она последний раз завоевывала звание чемпиона мира среди мужских команд 1978 году, тогда это была Федеративная Республика Германии. Но это может показаться, повторю, только на первый взгляд, поскольку немцы играют на своих площадках при огромной поддержке аудитории. Так, например, на матче с испанцами на Кёльн-арене присутствовало 20 тысяч зрителей, ну а по телевидению этот матч смотрели 8 миллионов 200 тысяч немцев. Колоссальная аудитория, и при такой поддержке, конечно, немцы не имели права слабо выступить.
Ну, насколько я понимаю, гандбол очень популярен в Европе.
В Европе, да, в Германии особенно. И немецкий чемпионат Бундеслига, первая Бундеслига, считается сильнейшей лигой вообще в мире. Но, правда, не у всех вызвали... У некоторых вызвали сомнения действия арбитров. Так, например, олимпийский чемпион хорват Мирза Дзомба так прокомментировал действия норвежских арбитров в четвертьфинальном матче. Это покушение на спорт. Я не раз сталкивался с так называемым домашним судейством, но такого безобразия, как в игре Германия и Испания, не встречал никогда. А вот что сказал известный гандбольный тренер Франк Норенберг. В эти минуты я стыдился, что я немец. С Испанией поступили по-свински, это было сделано целенаправленно. Я ссылаюсь на сообщение официального интернет-ресурса Союза гандболистов России. Да, сборная Германии действительно пробилась впервые за долгое время в финал столь престижного соревнования. Поляки же, очень многие поляки выступают в ведущих немецких клубах, поэтому ничего удивительного, что они добились такого прогресса. Сборная Польши, кстати, по ходу этого турнира одержала победу над командой России, которая в последние годы, увы, выступает стабильно, но стабильно неудачно, занимая 5-6 места. Но, правда, россияне досрочно решили локальную задачу попадания в квалификационный раунд олимпийского турнира, который пройдет в Пекине в следующем сезоне. Россияне выиграли вчера у испанцев со счетом 28-25. Ну и эту задачу, пожалуй, можно считать задачей максимум для сборной России на этом соревновании.
А в чем причины подобных неудач России в этом виде спорта?
Надо будет, конечно, обязательно побеседовать на эту тему с главным тренером российской команды Владимиром Максимовым, но, как кажется лично мне, все-таки россияне должны, некоторые хотя бы россияне, ведущие российские гандболисты, порядка 5-6 человек выступать в ведущих европейских гандбольных первенствах. В той же Германии, в той же Испании, скажем, или во Франции, допустим. Или даже, может быть, привлечь некоторых ведущих европейских гандболистов в российский чемпионат, в российские клубы. Но дождемся финала. 4 февраля состоится матч между командами Германии и Польши.
Спасибо. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Рейтинговая оценка, которую организация Freedom House выставила России, приравняв ее по уровню гражданских свобод к Северной Корее и Кубе, не вызвала удивления у российских правозащитников. Большинство экспертов согласны с выводами, сделанными международными специалистами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Правозащитники напоминают, что Freedom House не единственная организация, критикующая Россию за низкий уровень гражданских и политических свобод. Так, в рейтинге свободы слова международной организации «Репортеры без границ» Россия занимает 158 место из 168 стран, говорит Светлана Ганушкина, сопредседатель общественной организации «Гражданское содействие».
К сожалению, меня не вызывает это удивление. Я не была ни в Северной Корее, ни на Кубе, ни в Ливии, но я вижу, что происходит здесь, и как уровень гражданских свобод становится все ниже и ниже. А также, как государство все меньше и меньше интересуется мнением общества и международной общественности. У нас вот в течение двух предыдущих дней шли слушания Международной комиссии выдающихся юристов по тому, как происходит у нас борьба с терроризмом. И то, что рассказывали у нас люди о пытках безумных, которые применяются у нас для того, чтобы выудить признание у людей, и о том, как преследуют при этом адвокатов, это, конечно, вызывает ужас. Но еще не меньший ужас вызывает то, что наши официальные лица фактически отказались встречаться с этой комиссией, уважаемой во всем мире. То есть мнение общества гражданского, поскольку это не официальная структура, а все-таки общественная, то есть это официальная организация, но это общественная организация, признанная во всем мире, вот авторитет таких вот организаций и, значит, авторитет гражданского общества просто перестал признаваться на стороне. О каких свободах можно говорить?
Сказала Светлана Ганушкина. В России за последние 6 лет произведен демонтаж демократических завоеваний, которые были сделаны в конце прошлого века, считает петербургский правозащитник, заместитель председателя общественной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Право граждан на выбор, по сути дела, ликвидировано. Нам, как по-советски, разрешается голосовать за. Партийное строительство сведено к невозможности строить независимые от исполнительной власти какие-то партийные структуры и от КГБ. Назначение губернаторов лишило нас возможности непосредственно влиять на местах на какие-то выборные органы. Представительные органы власти стали абсолютно подконтрольны исполнительной власти. То есть разделения властей нету. Я не говорю уже про средства массовой информации. Они давным-давно вернулись в советское состояние средств массовой агитации и пропаганды, которые формируют общественное мнение в стране в интересах вот этой самой правящей верхушки. Ну, а последние нападки на неправительственные организации, там, начиная со шпионских скандалов, там, с камнями, там, идиотские совершенно, и кончая вот теперешними предстоящими проверками с 1 апреля организаций, там, и отчетами их, это вообще чудовищно. Ситуация поставлена с ног на голову. Вместо того, чтобы общественные объединения, организации, гражданского общества контролировали власть взялась контролировать, так сказать, эти общественные организации, общественные объединения. Власть бесконтрольна, творит произвол с одной единственной целью — сохранить то политическое статус-кво, которое сейчас установилось. И оценка Фриденхаус, к сожалению, очень близка к действительности.
Многие эксперты категорически не согласны с оценкой правозащитной организации Freedom House. Так, адвокат Анатолий Кучерена, член общественной палаты, заявил, что оценка является предвзятой и попахивает провокацией. А глава Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Панфилова сказала, что, я процитирую, «Россия обойдется без некомпетентных поучений непрофессионалов».
Ну, что касается Кучерены, я бы вообще оставил это без комментариев, потому что вообще общественная палата – это имитационный орган в массе своей, который призван для западного мира делать вид, что у нас существует гражданское общество. Поэтому комментарий члена общественной палаты, так сказать, меня даже, так сказать, не удивляет, и господина Кучерена в частности. Что касается заявления Эллы Панфиловой, она меня огорчает. Но думаю, что это связано с тем, что Элла Панфилова пытается, находясь около непосредственно, так сказать, руководства, хоть что-то сделать, но для этого ей не надо портить отношения с этой властью, что называется. Но думаю, что политика компромиссов в этой сфере, она к хорошему не приведет, к сожалению. Вот. Я думаю, что считать людей из Freedom House некомпетентными в части защиты прав человека абсолютно бессмысленно и неверно. Это достаточно серьезная организация, которая имеет громадный опыт по борьбе за права человека и за свободы в мире. Так что обзывать их некомпетентными Элла Панфилова, по-моему, так сказать, погорячилась.
Таково мнение правозащитника Юрия Вдовина. Министерство иностранных дел России выступило с резкой критикой доклада Freedom House. Абсурдность этих оценок не оставляет места для комментариев, сказали в Департаменте информации и печати министерства. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Белорусские политики дружат против России. Имперская риторика Владимира Путина не нравится ни оппозиции, ни официальному Минску. Энергоснабжение Сочи восстановлено, однако во многих районах по-прежнему нет горячей воды и отопления. Законна ли реклама на фасадах жилых домов в Москве? Об этом во второй части нашей программы. Бывший посол в Эстонии Март Хельме предрекает, что после выборов 2008 года Россия превратится в агрессивное чудовище. Газета «Известия» вступает с ним в полемику под шапкой «Горячий эстонский парень соскучился по холодной войне». Это тема, главная тема сегодняшнего выпуска программы «Час пресс», которая выйдет в эфир в 11 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте в городе Прокопьевск Кемеровской области в результате обвала породы один человек погиб, еще один получил травмы. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное управление МЧС, это произошло сегодня утром на шахте имени Дзержинского при расширении выработки породы. Часть Сочи и его пригородов все еще остаются без постоянного электроснабжения, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В некоторых районах вновь нет воды и отопления. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек и более 300 были ранены. На скамье подсудимых трое, прокурор требует для всех обвиняемых пожизненного заключения. Москва и Тбилиси на следующей неделе, возможно, начнут переговоры о возобновлении воздушного сообщения, заявил временный поверенный в делах России в Грузии Иван Волынкин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев... В ходе визита на Украину посетит сегодня Украина-Казахский бизнес-форум. Запланирована совместная пресс-конференция президента Украины Виктора Ющенко с Нурсултаном Назарбаевым. Среди тем обсуждения проблемы, связанные с поставками энергоносителей. В городе Газа, несмотря на перемирие, сегодня утром вновь произошли столкновения между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». В перестрелках ранены по меньшей мере 2 человека. В Вашингтоне сегодня состоится заседание Международного квартета по ближневосточному урегулированию. Посланник ООН Марти Ахтисаари сегодня должен обнародовать свой план относительно будущего статуса Косово. По словам дипломата, в плане не упоминается слово «независимость». Албанское большинство населения края отвергло предложение Белграда признать широкую автономию Косово, требуя предоставить краю абсолютный суверенитет. Температура на Земле может повыситься на 4 градуса к концу столетия. Эти выводы были обнародованы экспертами ООН.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Дружить против России среди белорусских политиков становится нормой. Высказывания Владимира Путина на вчерашней пресс-конференции в Москве относительно будущего союзного государства вызвали практически одинаковую реакцию как у сторонников, так и у противников идеи объединения на какой бы то ни было основе. И даже официальный Минск все чаще и чаще говорит о независимости Белоруссии. О том, как последнее заявление Путина восприняли в Минске, корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
И хотя российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит строительство союзного государства с Белоруссией, в способностях строителей сомневается все большее количество даже тех, кто в успех союзного государства действительно верил. Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Гайдукевич считает, что на данном историческом этапе независимость все же важнее интеграции.
Хотелось бы услышать выступление Владимира Владимировича конкретные вещи, что вот это будет завтра, вот это послезавтра. И хотелось бы, чтобы российская сторона понимала, что суверенитет Республики Беларусь – вещь незыблемая. Вещь, которая объединяет на сегодняшний день всю политическую элиту, каким бы они политическим группировкам ни относились. То есть суверенитет Республики Беларусь нельзя ни переступить, ни забыть не может никак рассматриваться белорусской стороной.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич говорит, что идеи, высказанные Владимиром Путиным, можно подвести под формулу 2 в 1.
И он фактически сказал, что Россия протягивает имперскую политику.
Путин фактически сказал, что Россия продолжает имперскую политику в отношении Белоруссии. Это и далее подразумевает разговоры о совместном государстве, о совместных деньгах. И сам же Путин в ответ на другой вопрос при этом показал, что нельзя этого делать. Он сказал, что инфляция в России превышает 9%. Значит, и нас тянут в эту систему, когда даже у нас в этих условиях антидемократических мы можем показывать лучшие итоги. Я констатирую, отношение к нам старое. А вот что очень ясно и очень четко сказано, это переход на рыночные условия. К слову, все это было сформулировано еще за 9 месяцев до того, как у нас подняли крик. Трудно будет приспосабливаться к рыночным отношениям, однако иного пути нету.
Первотворение, але больше дороги нема.
Большинство белорусских аналитиков обращают внимание, что едва ли не впервые российский лидер фактически признал, Россия не хотела наносить ущерб действующему президенту Белоруссии во время президентских выборов. Об этом говорит руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика.
Подтверждается гипотеза о том, что действительно Россия мешала выборной кампании Белоруссии в марте, создала максимально благоприятные условия для белорусской власти, а затем она вернулась к тем позициям, которые 3 года назад были обозначены как переход к рыночным отношениям, в частности по нефти и по газу. У Путина была очень замечательная такая риторическая добавка, когда он сказал, что если мы не находимся в одном государстве, когда речь шла о газовых и нефтяных тарифах, мы не находимся в одном государстве, значит, тогда и Беларусь должна принимать те цены и тарифы, которые, в общем-то, позволяют, опять же, по словам Путина, мягко войти в рыночные отношения.
А вот заместитель председателя Объединенной гражданской партии Сергей Альфер обнаружил в выступлении Владимира Путина даже оговорку по Фрейду.
Была маленькая оговорка по Фрейду. Мы дали независимость этим краям.
Была маленькая оговорка по Фрейду. Мол, мы дали независимость этим странам, когда Путин говорил о Белоруссии и Украине. Это достаточно интересно. Прежде всего, кто такие мы? Собственно, Россия или власти России? Я так и не понял. В любом случае, это подтверждает имперский характер мыслей высшего российского руководства. Тем не менее, исходя из выступления Путина относительно Белоруссии, можно сделать вывод. Россия в дальнейшем будет плавно перестраиваться на рыночные отношения, прежде всего в вопросах поставок энергоносителей. Для Белоруссии определен 4-летний срок, на протяжении которого этот переход будет достаточно комфортным для белорусских властей.
Этот переход будет вельми комфортным для уладов Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не отреагировал на высказывания своего российского коллеги. Однако напрямую подчиненные идеологическим подразделениям президентской администрации масс-медиа после пресс-конференции Владимира Путина ответственно констатировали. В своих рассуждениях Путин позволил журналистам сделать вывод о том, что по многим позициям Россия остается очень противоречивым государством. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Владимир Путин вчера вновь побил собственный рекорд по продолжительности общения с журналистами. Пресс-конференция шла 3 часа 32 минуты. За это время президент ответил на 69 вопросов. В этом году на пресс-конференцию Путина, уже шестую по счету, было аккредитовано особенно много представителей прессы – 1232 журналиста. Как, по вашему мнению, Путин относится к журналистам? Вот что об этом думают жители Кирова.
Я думаю, он всегда откровенен, потому что в его положении и при его отношении к нашей стране и к собственным делам, я думаю, скрывать нечего.
Все отвечает четко и нормально. Очень находчивый, очень струнный. Молодец мужик. Его все время провожают уже. Сказали, что сидит на чемоданах и хочет бежать. Он говорит, не легкой атлетикой занимался. Я же, говорит, занимался дзюдо, я, говорит, бегать не умею.
Есть у меня некоторые сомнения по поводу того, что вопросы не фильтруются. Думаю, что все равно какая-то там цензура, наверное, есть.
Ну, как вам сказать? Я слышала тоже, когда журналистка задавала ему вопрос насчет этого школьного директора. А там что-то с компьютерами связано. И он ответил так, что вроде бы он не очень не виноват.
Вопросы, я думаю, спонтанно задают. Я думаю, все продумаю в своей программе, когда выступаю. У него всегда конкретно, четко ответ звучит.
По-моему, он отвечает честно, но от него многое не зависит, потому что чиновник совсем в другую сторону повернут.
7 с лишним отправлений до человека говорят о том, что он абсолютно не откровенен ни со своим народом, ни, собственно говоря, в своих поступках, как внешнеполитических, так и внутриполитических. Те, которые под контроль, как своим слугам, те, которые не под контроль, никакой России нет, есть только зарубежные, с пренебрежением и злобой.
Ну, знаем, наш президент, я думаю, человек такой компетентный, поэтому, я думаю, как-то он такую нейтральную позицию в этом вопросе всегда такой держится.
Путину Владимиру я отношусь очень хорошо. Говорит то, что он просит, то и говорить надо журналистам.
Ну, каверзные часто вопросы, такие с подтекстом вопросы. Им хочется истину какую-то узнать, которая, может быть, где-то завуалирована.
Я не знаю, бесит, наверное, его. Там, ну, расстроился то, что не нравится ему это. Я точно не знаю. Ты Леха говоришь.
Ну, в общем-то, мне кажется, что ответы президента не всегда бывают спонтанны. То есть, возможно, они готовятся его пресс-службой или кем-то из администрации.
Ну, как ему хочется, так и общается.
То есть хозяин барин?
Да, он хозяин.
Так кировчане отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, Путин относится к журналистам. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Виноградный сок способен предупреждать развитие ишемической болезни сердца, утверждают французские ученые. По их мнению, люди могут употреблять сок винограда с профилактической целью, подобное красному вину, но избегая при этом алкоголя. Я в новостях в сфере высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин во время телевизионной пресс-конференции прокомментировал обвинение директора школы села Сипыч Пермского края Александра Поносова в нарушении авторских прав. Президент Путин сказал, что, по его мнению, бороться необходимо не с покупателями нелицензионного программного обеспечения, а с теми, кто распространяет такие программы. О ситуации, сложившейся вокруг обвинения директора сельской школы в пиратстве, рассказывает Владимир Губайловский.
Против Александра Поносова возбуждено уголовное дело за
за нарушение авторских прав компании Microsoft. Ущерб, нанесенный Microsoft при использовании нелицензионной продукции в сельской школе, составляет, по оценке прокуратуры, 260 тысяч рублей. Поносов отрицает свою вину. Он утверждает, что не устанавливал нелицензионные программы, они уже были установлены на компьютеры, поставленные в школу. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям официально заявило о том, что оно готово компенсировать ущерб компании Microsoft.
Новости коротко. Квартальная прибыль компании Google за период с октября по декабрь 2006 года выросла почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысила 1 миллиард долларов. Стоимость акций Google превысила 500 долларов. Со времени первичного размещения в 2004 году стоимость акций компании Google выросла в 5 с лишним раз. Американские ученые предложили заменить традиционную технологию горячей точечной электросварки сваркой, которая использует лед. Новая технология предлагает с помощью газовой пушки выстреливать ледяные пули в металлическую пластину. Металл деформируется, становится пластичным и приваривается к другому листу металла в точке выстрела. По мнению изобретателей, метод может использоваться также для формовки деталей. В этом случае ледяные пули бомбардируют лист металла, под которым находится шаблон. В Нью-Йорке открылся автоматизированный паркинг. Водитель должен только установить автомобиль на платформу. Потом платформа с автомобилем опускается внутрь паркинга, где устанавливает его на свободное место. Паркинг рассчитан на 67 машин. Участие человека в процессе парковки автомобиля сведено к минимуму. Служитель собирает плату за парковку.
Сочи постепенно возвращается к нормальной жизни после серии крупных аварий на высоковольтных линиях. Энергоснабжение города-курорта восстановлено, но свет, как и горячая вода, есть не во всех домах города. Из Сочи передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Минувшая ночь прошла для сочинцев спокойно, разве что кое-где под утро вдруг вспыхивал огнями жилой дом. Это жильцы, привыкнув жить без света, забыли о предназначении электрических выключателей. Последствия аварии на высоковольтных линиях устранят еще не скоро. Обрывы на ЛЭП, из-за которых в Сочи целые сутки не было электроэнергии, восстановили. Но не выдержав перепадов по напряжению, то тут, то там выходят из строя городские трансформаторные подстанции. Но это уже не в счет. Заместитель главы города Сочи Константин Мищенко рапортует о ликвидации последствий аварии.
Те сети, которые питали город электричеством, подключены, работают в стандартном режиме. Все тепловые сети работают, все насосные станции подают воду, работают в стандартном режиме.
В некоторых городских районах по-прежнему нет света. Холодом в домах отдают батареи. Не все котельные сумели восстановить производственный цикл и подать горячую воду в дома. В селах и того хуже. Ремонтные бригады только начали восстанавливать энергоснабжение предгорных районов. Вот что говорит Марк Вакулин, директор сочинских электросетей.
Началось массовое включение потребителей. В следующие дни восстанавливают поврежденные участки распределительной сети. В основном это горные села, предгорья.
Сочинцы уже привыкли к отключениям электроэнергии. Года не проходит, чтоб день, два, а то и целую неделю, как это было в 2000 году, в городе не было электричества. Очереди в магазинах за хлебом, мукой и крупами. Свечи по цене дорогого электрического фонарика. Из подвалов и чуланов в эти дни сочинцы достают керосинки. На лестничные клетки выносят мангалы и готовят горячую пищу. Начиная со вторника в море разыгрался шторм, дул сильный ветер. С неба срывался то дождь, то снег. Непогода и стала причиной аварии. С небольшим промежутком по времени во вторник, 30 января, произошли обрывы на всех трех питающих город высоковольтных линиях электропередач. Современные системы грозозащиты и противообледенения, установленные на этих сетях, не способны противостоять погодным условиям. Вот и рвутся провода, падают опоры. А ведь добраться к ним порой гораздо сложнее, чем ликвидировать последствия аварии. Все три высоковольтные ЛЭП расположены в узком коридоре горных ущелий, где зимой не то что сильный ветер, но и снегопад с грозой одновременно не редкость. Поделать со стихией пока ничего не удается. Правда, построили в Сочи два года назад новейшую теплоэлектростанцию, специально для того, чтобы обезопасить город от подобных аварий. Но мощности ее на весь курорт не хватает. Говорят, уже в конце февраля на самом высоком уровне будет принята новая программа по бесперебойному обеспечению Сочи электроэнергией. А пока в городе идут восстановительные работы. И каждый вечер, включая телевизор, в домах, где есть электричество, сочинцы с нетерпением ждут прогноза синоптиков. А ну как, опять непогода. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, Новости.
На шахте в городе Прокопьевск, Кемеровская область, в результате обвала породы один человек погиб, еще один получил травмы. Часть Сочи и его пригорода все еще остаются без постоянного электроснабжения. В некоторых районах нет воды и отопления. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу о терактах в московском метро в 2004 году, жертвами которых стали 49 человек и более 300 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. В этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Мы будем говорить о том, насколько законна реклама на фасадах московских зданий. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Первый заместитель генерального консула США в Петербурге Ален Гринберг примет сегодня участие в открытии социальной гостиницы для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект осуществлен совместно Международной организацией «Врачи мира» США, Петербургской организацией «Врачи детям» и администрацией Калининского района. Проект предоставит разностороннюю помощь подросткам, оказавшимся в социально опасном положении, включая временное проживание, подготовку несовершеннолетних к независимому проживанию, содействие их обучению и получению профессии. Москва. На следующей неделе в Юго-Восточном административном округе столицы произойдет беспрецедентное событие. В одной из квартир за долги за услуги ЖКХ отключат горячую воду. По мнению префекта округа Владимира Зотова, только такой способ поможет простимулировать многих неплательщиков к уплате долга. Ведь на дворе зима, передает пресс-служба слова префекта. Петербург. Состоялось первое заседание суда по иску общественной организации «Защитим остров Васильевский» городскому правительству и законодательному собранию, сообщил один из активистов общественной организации Михаил Дружининский.
Мы требуем отменить городской закон о финансировании программы «Морской фасад». Мы считаем, что необходимо сначала подготовить грамотный проект со всеми экспертизами, а потом уже приниматься за обсуждение. И только когда будет дано общественное согласие, только тогда выделять деньги, а не наоборот.
Активисты организации «Защитим остров Васильевский» требуют прекратить все работы по намыву территории на Васильевском острове и свернуть проект строительства западного скоростного диаметра, так как возведение морского пассажирского терминала и огромный поток машин нанесут непоправимый экологический вред акватории Финского залива, не говоря уж об ухудшении качества жизни горожан в этом районе. Москва. Компания «Организация времени» совместно с журналом «Управление персоналом» проведет сегодня в столице второй ежегодный праздник «День тайм-менеджмента», названный также «Днем сурка». Организаторы решили напомнить участникам праздника об известном американском фильме «День сурка». Однако у героя фильма для того, чтобы правильно прожить всего один день, было неограниченное количество попыток. У всех нас такая попытка одна, напоминает «Организация времени» и пытается научить сограждан, как правильно распорядиться своим временем, являясь основателем российского тайм-менеджмента. Новости двух столиц. 2 февраля. Татьяна Волович.
На фасадах московских домов, особенно в центре города, часто можно видеть огромные рекламные плакаты. Спорный вопрос, украшают ли они российскую столицу или, наоборот, портят ее внешний вид. Но факт, что иногда от такой фасадной рекламы довольно сильно страдают жители тех домов, на которых она размещена. О законности подобной наглядной агитации корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Что только не рекламируется на фасадах зданий в центре Москвы. И мобильные телефоны. Замечу в скобках, что надо еще как следует проникнуться языком местной рекламы, чтобы понять, что именно рекламирует, например, дикое слово «мотозазеркалье». И услуги страховых компаний, и духи от «Версачи», и даже «Аэрофлот». Цитирую, «прозрачный мир для нас с вами». Не знаю, для кого именно этот мир прозрачен, но уж точно не для тех, кто живет в таких домах. Говорит Наталья Константиновна, жительница одного из домов в районе Арбата, всю стену которого занимает огромный рекламный плакат.
С утра до вечера, тем более сейчас зимнее время, у нас все время полутьма, и свет постоянно горит. И вот это, наверное, с марта, с апреля месяца вот так вот у нас висит. Ну, как бы хорошего ничего, мало хорошего, как кроты в норе мы живем. Кроме вот этого полотна мы ничего не видим.
По словам Натальи Константиновны, по квартирам ходили какие-то люди, собирали подписи, что жильцы, мол, не возражают против того, чтобы на доме повисел рекламный плакат, пока ремонтируется фасад. Однако, по свидетельству других жильцов, подписи собрали далеко не со всех, а со светом проблемы во всех квартирах. При этом днем темно, а ночью светло, как днем, потому что плакат подсвечивается изнутри. Жильцы дома обращались в разные инстанции с просьбой снять плакат. Но если даже его и снимали, то через несколько дней на месте старого появлялся новый. Прокомментировать ситуацию я попросила Вадима Желнина, генерального директора Ассоциации рекламодателей.
Фасадная реклама прямо в законе о рекламе не описана. При обсуждении закона, в котором я тоже участвовал, такой вопрос, что вот эти плакаты будут прикрепляться к жилым домам и закрывать окна, вообще говоря, даже не возникал. Правилом является то, что действительно, когда здание ремонтируется, все равно оно завешивается сеткой, внутри нет жителей. Да, на таком здании вполне уместно разместить, пока идет стройка или реконструкция, рекламный плакат. Чтобы такой плакат размещался в ущерб жителям или сотрудникам офиса, никому даже в голову не приходило вводить прямой запрет на это, потому что самое очевидное, что это серьезное ущемление прав либо жителей, либо работников. На рынке наружной рекламы довольно много компаний. Здесь просто, видимо, надо представлять, что принадлежит эта конструкция не тому, кто на ней рекламируется, а специальному бизнесу, который занят тем, что он устанавливает конструкции для наружной рекламы и продает эти конструкции рекламодателям. Арендная плата, которую платит оператор рынка наружной рекламы собственнику, это коммерческая тайна. Больших денег на таком рынке не ходит, потому что весь рынок наружной рекламы в 2005 году он весь составил по всей стране порядка 30 миллиардов рублей. Но на самом деле таких вот конструкций, которые висят на домах, они составляют незначительную долю. Поэтому здесь нет никакой системы наживы за счет жителей. Да? Это просто отдельные злоупотребления недобросовестных собственников или управляющих зданием. Здесь должен быть разумный компромисс между интересами бизнеса и интересами всех обычных людей.
Говорил Вадим Желнин, генеральный директор Ассоциации рекламодателей. А вот комментарии и советы юриста, адвоката Юрия Полякова.
Вопрос размещения наружной рекламы в городе Москве регулируется постановлением правительства Москвы 2002 года. И в случае размещения такой рекламы на жилых домах, жителям надо помнить, что данное положение не допускает размещения наружной рекламы вблизи жилых помещений, при котором нарушают санитарные нормы. То есть если растяжка или рекламный плакат размещены на фасаде жилого дома, закрывают окна, либо иным образом нарушают ваши права, то вы вправе обратиться в суд. Кроме того, данное положение предусматривает получение разрешения на размещение средств рекламы. Такое разрешение выдается комитетом рекламы города Москвы, и с компанией, которая размещает рекламу, заключается договор. То есть, если компания нарушает условия договора, нарушает права жителей, такой договор может быть расторгнут по обращению жителей Москвы. И, кроме того, при правительстве Москвы действует совет по внешней рекламе города, куда вы тоже можете обратиться с жалобой или заявлением. И ваша жалоба будет рассмотрена, и по ней вынесено решение. Срок принятия решения по жалобе или заявлению гражданина 1 месяц. То есть, если на ваше заявление дан отрицательный ответ, и вы не согласны, то вы вправе обратиться в суд.
Это был адвокат Юрий Поляков. Что ж, совет универсальный. Если другие средства не помогают, конечно, остается только обращаться в суд. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну, лучше ходить не в суд, а в кинотеатры, театры, музеи и концертные залы. Наша афиша.
Театры. Хороший повод сходить в театр вместе с детьми. На сцене Российского академического театра «Сказки на всякий случай». Попурри из сказок замечательного детского писателя Евгения Клюева. Персонажи самые разные. Плачущая, ужасно скрипучая дверь, слон в полном смысле слова, ночной горшок с грустным васильком на боку и другие. Но все без исключения забавные, смешные и трогательные. В театре Моссовета спектакль Юрия Еремина по мотивам знаменитой пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай желания». В роли Бланш, традиционно считающейся одной из самых притягательных для молодых актрис, Евгения Крюкова, ставшая в 2005 году народной артисткой России. В субботу в Малом театре «Мнимый больной Мольера». Спектакль фигурирует в числе номинантов на премию «Золотая маска» сразу в трех номинациях – за лучшую постановку, лучшую режиссуру Сергей Женовач и лучшего исполнителя мужской роли Василий Бочкарев в роли органа. «Воскресенье в табакерке» – комедия известного сатирика Виктора Шендеровича «Два ангела, четыре человека» в постановке режиссера Валерия Старчака. Концерты. Выходные, как всегда, выбор концертов не в пример шире, чем в любой из будних дней. В клубе «Тень» – динозавры российской рок-сцены, группа «Ария». В клубе «Б2» – Лёва и Шура из созвучной группы «Би-2». Второй раз представляет песни со своего нового альбома «Молоко». В субботу Сергей Шнуров и группа «Ленинград». Вернее, не группа, а группировка, если верить афишам, в «Апельсине». В клубе «Икра» очередную попытку сыграть на ностальгических настроениях поколения 90-х предпримет технология в СДК «МАИ», «Сурган» и оркестр, в клубе «Концерт на Курской», «Смысловые галлюцинации» и, наконец, «Паперный там» в почти домашнем для себя китайском летчике. Выставки. В галерее «Дом на Щекино» выставка «Экспрессия духа» – работы самых известных российских художников 80-х годов 20 века. Подробнее о ней рассказывает автор передачи «Радио Свобода. Выставочный зал» Лиля Пальвелева.
Весь сезон 2006-2007 годов галерея «Дом на Щекино» показывает выставки, объединенные общим названием «Экспрессия духа». Каждый раз отбираются работы авторов одного поколения. Сейчас наступила очередь тех, чье становление пришлось на 80-е годы 20-го столетия. Их работы друг другу не припишешь, однако экспозиция воспринимается как целостное зрелище за счет пересекающихся мотивов. В частности, многие либо непосредственно обращаются к мифам, как Дашин Амдаков, либо сочиняют такие сюжеты, которых ни в одной древней культуре, ни у одного из старых мастеров не было, но могло бы быть. Здесь достаточно упомянуть картину Екатерины Корниловой «Лето», где это время года написано по канонам старинных аллегорий «Блаженно сонное тучное существо в наряде из плодов и цветов».
Кино. В эти выходные последний шанс увидеть на большом экране нашумевший реалити-триллер Ника Кассаветиса «Альфа-Дог». В широком прокате американо-мексиканский «Вавилон» с Брэдом Питтом, «Кровавый алмаз» Леонардо Ди Каприо и один из первых российских фильмов, снятых в жанре классического хоррора «Мертвые сестры» Павла Руминова.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсеры Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Встретимся вновь в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». А сразу после нашей передачи в 10 часов 7 минут по московскому времени в эфир выйдет программа «Время и мир». Как получить кабельное телевидение без кабеля и интернет без провода в России? Wi-Fi-сеть в Москве станет крупнейшей в мире. Рассказ об этом сегодня в программе «Время и мир». Удачного дня!
Нужно помнить о жертвах Холокоста, чтобы больше никто не пострадал от фашизма и антисемитизма.
Арестованные причастны к заговору с целью похищения британского солдата-мусульманина.
Уважаемые депутаты, это огромный аванс.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не собираемся механически ограничивать возможности иностранного участия в российской экономике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.